21. Вор и украденное прощание. Я прощаюсь с сыщиком Исидором. У него на кухне. Через день после того, как Зоку вернули к жизни Пиксел. «Она теперь другая», — говорит он. «Не знаю почему, но другая». Мы сидим у кухонного стола, и я стараюсь не смотреть на мрачные, грязно-коричневые эшеровские обои. «Иногда, — говорю я, — требуется лишь несколько мгновений, чтобы ты стал другим человеком. А иногда на это уходят столетия. Я пытаюсь стряхнуть зеленое существо, которое бродит вокруг стола. Кажется, оно почуяло во мне природного врага и не перестает жевать мой рукав. Но тебе, безусловно, не стоит слушать все, что я говорю, особенно если разговор заходит о женщинах. Я разглядываю его лицо. Костлявый нос, высокие скулы. Сходство определенно есть, особенно в области рта и глаз. Я гадаю, в какой степени Раймонда и Лерой положились на случай, и надеюсь, что в нем больше ее черт, чем моих. «Ты тоже изменился», — продолжаю я. «Исидор Ботреле, криптарх Ублиетта. Возможно, лучше было бы называть тебя королем. Что ты собираешься делать?» «Я не знаю», — говорит он. «Никак не могу принять решение. Я должен вернуть голос людям. Должен быть какой-то лучший способ выполнять эту работу. Я намерен отказаться от нее сразу же, как только смогу. Я должен подумать, надо ли позволять всем помнить, с чего в действительности начинался Ублиет.
«Что ж, революция всегда начинается с красивой мечты», — говорю я. «А у вас только что произошла самая настоящая революция. Что бы ты ни решил, будь осторожен. Соборность не упустит случая отреагировать, быстро и жестко. Зоку помогут, но вам придется нелегко». Я улыбаюсь. «И все же это будет увлекательно. Вас ждут значительные волнующие события, как в опере, о которой мне когда-то рассказывали».
Он смотрит в окно. Город все еще залечивает раны. Вид из окна становится не таким, как был прежде. Отсюда видно, как над крышами лабиринта торчит алмазная игла тюрьмы. «А ты?» — спрашивает он. «Ты собираешься уехать и снова заняться чем-то противозаконным?»
«Почти наверняка. Боюсь, мне еще придется оплатить свои долги». Я усмехаюсь. «Но ты можешь поймать меня, если сумеешь. Хотя, я думаю, ты и без того будешь слишком занят».
Я встаю из-за стола.
«Мне пора. Миели уже несколько дней никого не убивала, а от этого у нее портится настроение».
Я пожимаю ему руку.
«Я не твой отец», — говорю я, — «но ты лучше, чем я. И постарайся таким остаться. А если тебе все же захочется свернуть на другую дорогу, дай мне знать».
К моему удивлению, он крепко меня обнимает. «Нет уж, спасибо», — говорит он. «До встречи».
«Ну, мы уже можем отправляться?» — спрашивает Перхнен. «Сколько можно его ждать?»
Корабль стоит на площадке, оставленной городом, неподалеку от полуразрушенной и почерневшей стены. Миели в скафандре остается снаружи и дает выход своему нетерпению, быстро шагая взад и вперед. На стене она замечает барельефы, напоминающие ей об Орте. Пейзажи и бесконечные ряды незаконченных лиц. Она прикасается к ним и слышит негромкую песню, высеченную в камне.
«Привет!» —
раздается голос Раймонды. Она в обличии джентльмена, но без серебряной маски, а вместо скафандра вокруг нее ореол из фаглетов. Она тоже замечает барельефы, и по лицу скользит тень печали и вины.
«Все в порядке?» — спрашивает Миели. «Просто вспомнила, что я кое-что хотела увидеть».
Раймонда смотрит на Перхнен.
«Очень красивый корабль».
«Спасибо», — говорит
Перхнен.
«Но у меня имеются и другие достоинства, кроме привлекательной внешности».
Раймонда отвешивает кораблю поклон.
«Тебя мы тоже должны поблагодарить», — говорит она. «Ты не обязана была делать то, что сделала».
«Тебе этого не видно», — отвечает Перхенен, поблескивая сапфировым корпусом. «Но я краснею».
Раймонда оглядывается вокруг.
«Его еще нет? Это неудивительно».
Она целует Миели в обе щеки.
«Удачи вам и спокойного путешествия. И спасибо».
Она ненадолго умолкает.
«Когда ты открыла свой гивулот, ты показала нам свои мысли. Я поняла, почему ты это делаешь. Больше того, я надеюсь, что ты ее вернешь».
«Дело не в надежде», — говорит Миели, — «а в желании».
«Хороший ответ», — говорит Раймонда. «И еще, не будь с ним строгой. То есть строгость необходима, но не чрезмерная. Он не в силах справиться с собой. Но он и не так плох, как мог бы быть».
«Вы говорите обо мне?» — спрашивает вор, появляясь из транспортной сферы Зоку. «Я знал, что вы будете обсуждать меня за моей спиной».
«Я подожду на борту», — говорит Миели. «Мы отправляемся через 5 минут».
Напоследок я не знаю, что ей сказать, и мы молча стоим на красном песке. Тени города мерцают вокруг, словно трепещущие крылья света и тьмы. В конце концов, я целую ее руку. Если на ее глазах и есть слезы, их скрывают тени. Она легко целует меня в губы, а потом стоит и смотрит, как я иду к кораблю. Перед самым входом я оборачиваюсь, чтобы помахать ей рукой и послать воздушный поцелуй. На борту корабля я покачиваю на руке ларец.
«Ты собираешься открывать эту штуку или нет?» — спрашивает Миели. «Я бы хотела знать, куда мы направляемся».
«Но я уже и так это знаю». «К земле», — говорю я. «Но не могла бы ты попросить Перхана не торопиться? Мне хотелось бы полюбоваться пейзажем». К моему удивлению, она не возражает. Перхенен медленно поднимается и делает круг над шагающим городом, над артерией устойчивого проспекта, над зеленым пятном черепашьего парка, над картонными замками пыльного района. У города теперь другое лицо, но я все равно улыбаюсь ему. Он не обращает на меня внимания и продолжает двигаться. Только на полпути к магистрали я обнаруживаю, что сыщик украл мои часы.